Кабинет Еропкина был заполнен народом. Около 30 человек в костюмах и спецовках сидели на расставленных рядами стульях. У Еропкинского стола листал бумаги Лёва Штурмин. Рядом с ним за маленьким столиком сидели две девушки из приемной. Сергей взял стул и устроился рядом с ними. Гена скромно примостился поближе к двери, прислонился головой к косяку и закрыл глаза. «Так», — сказал Еропкин, усаживаясь в свое кресло. «Все, тихо. Сегодня у нас внеочередное собрание. Лев Ефимович, что там по правилам делать надо?»
«Надо выбрать председателя», — отозвался Лева. «И секретаря, и счетную комиссию, там тоже председателя надо выбрать».
«Ага», — кивнул Еропкин.
«Значит, предлагаю председателем выбрать Льва Ефимовича».
Быстренько проголосовали. «Все за». «Давай дальше, Лева». Секретарем назначили Татьяну. Выбрали счетную комиссию из трех человек. Еропкина в качестве председателя.
«Как у нас с кворумом?» — осведомился Лева.
«Счетная комиссия, доложите нам».
Еропкин собрал ворох разбросанных по столу бумаг, нахмурился, пошамкал губами, что-то шепча под нос, а потом сообщил.
«Всего у нас, понимаешь, 100% голосов. И присутствует тоже 100%. 40% инфокара представляет господин Тарьян. Вот доверенность. Сергеев, Захарченко и Жечкин — это 2%. Дали доверенности Льву Ефимовичу. Марков, Крутицкий — ну, тут их целая куча, я перечислять не буду. Выдали доверенности Тихонову. Это еще 20%. Всего, понимаешь, получается 62. И 38 присутствует живьем, так что кворум есть. Можно начинать».
Сергей разжал кулаки. Все шло по плану. Еропкин забрел в расставленную Ильей Игоревичем ловушку, приписав себе 20% голосов по липовым доверенностям. Осталось захлопнуть капкан.
«Регистрационный лист есть?» — спросил Лева, поглядывая на Сергея.
«Передайте в президиум, пожалуйста».
Еропкин еще раз просмотрел регистрационный лист, удовлетворенно хмыкнул, поставил свою подпись и перебросил его Леве. Тот переложил бумагу на край стола и накрыл пустой папкой. Повестка дня была принята единогласно, и Еропкин взял слово. Слушая его, Тарьян снова уличил себя в невольном, едва ли не восхищении. Как бы ни водил Еропкин за нос инфокар, какие бы махинации с деньгами и автомобилями он ни проделывал, как бы ни крутил с доверенностями и акциями, но стоило ему заговорить о деле, как весь этот фон куда-то пропадал, и на первый план выходили планы, сметы, чертежи, инвестиции, кредиты. Короче, все необходимые атрибуты серьезного производства. И свидетельство огромной работы, проделанной человеком, который знает дело и находится на своем месте.
«Без собственной котельной и своей подстанции, — говорил Еропкин, — мы протянем еще год, максимум. И так с условием подключения целый геморрой был. Это мы решили. Пока что по энергетике и теплу мы проходим. Вот, главный инженер скажет, сколько мы с ним побегали. Но решили. Сейчас передохнем и начнем заниматься условиями согласования на новое строительство. Ты, Тихонов, не спи. Сейчас о тебе речь пойдет».
Еропкин перешел к программе обучения персонала. Судя по всему, в Германии он не только водил девок на снятую за инфокаровские деньги квартирку, а потом лечился от последствий. В промежутке он договорился о том, что в течение года все механики пройдут обучение на заводе, и первая бригада должна выехать уже в этом месяце. Но если инфокаровские механики обучались за счет инфокара же, то еропкинские за счет немцев. Только билеты в оба конца оплачивались российской стороной.
«Фрицы, конечно, своего не упустят», — продолжал Еропкин. «Они с нас за это состригут денежки потом, когда зарабатывать начнем.
Но все же, понимаешь, потом. А сейчас мы за их счет поучимся. Нормально, мужики?»
По кабинету прокатился одобрительный гул. Еропкин вышел из-за стола, присел на край и стал покачивать в воздухе тапочкой.
«Я вам еще пару вещей скажу. Мы в этом месяце нормально сработали. Кое-чего наварили».
«Дивиденды», — по слогам произнес он.
«Платить не будем пока что. А вот премию можно выписать. Нет возражений?»
«Эй, инфокар, не возражаешь?» — обратился он к Сергею.
«Пусть рабочий класс получит копеечку».
Сергей почувствовал, что все повернулись к нему, и поспешно кивнул.
«Значит, решили. Но учтите, бабки я так просто платить не буду. Еще раз увижу, что кто-то... Тихонов, слышишь меня? Берет левака, я из него эту премию с потрохами вытрясу. Понял? Все поняли? Вот так-то. Ну ладно, Лев Ефимович, я, в общем, закончил. Поехали дальше».
Вопросов к Еропкину не было. Лева предложил одобрить отчет генерального директора, убедился, что других предложений нет, получил единогласное решение и вызвал к столу председателя ревизионной комиссии. Та рассказывала почти полчаса, поминутно справляясь в бумагах и нудно перечисляя номера счетов. Закончила она, когда аудитория уже совсем обмякла. «Есть вопросы?» — спросил Лева, постукивая карандашом по столу.
«Нет? Тогда голосуем. Кто за то, чтобы принять доклад ревизионной комиссии?»
«Единогласно. Что у нас теперь?»
«Третий вопрос».
«Минутку», — поднял руку Сергей. «А может, перед третьим вопросом перерывчик сделаем? На 5 минут для перекура».
Еропкин, просидевший весь доклад ревизионной комиссии, скучно глядя в окно, встрепенулся было, но потом махнул рукой.
«Уважим крупного акционера. Только не расходиться, а то головы подшиваю. Перерыв 5 минут».
Сергей подошел к Леве и, стараясь действовать незаметно, вытащил из-под папки подписанный Еропкиным регистрационный лист. Потом посмотрел в сторону Гены и кивнул головой. Гена встал, сладко потянулся и вышел из кабинета.